Продолжаем исследовать историю античности. Мы все еще в Риме. В Риме мы проведем много времени. Это слишком важное для мировой истории явление, чтобы пройти его походя. Итак, мы в первом веке до нашей эры рассмотрим аспекты социально-политической борьбы в Риме. Помпей воюет на востоке. С кем? С Митридатом VI. Напомню, что война с Митридатом VI напрямую была связана с восстанием Сертория в Испании, потому что именно с Серторием и заодно с восстанием Спартака в самой Италии была связана очередная попытка Митридата VI в Боспорском царстве освободиться вообще от какого-либо римского влияния в районе Черного моря. Гней Помпей был послан на восток для усмирения Митридата, что он с успехом и выполнил, заслужив после этого прозвище Гней Помпей Маган, то есть Гней Помпей Великий. Ну а в Риме и шире в Италии разворачивается очень острая внутриполитическая борьба. В первую очередь из-за обострившегося аграрного вопроса, потому что мелкие землевладельцы в условиях развивающихся товарно-денежных отношений рабовладельческого типа начинали терять свои участки. Ну, а увеличение безземельных – это сразу равно требование новых раздач земли для того, чтобы как-то поправить свое состояние. Ну, и опираясь на недовольство сельского плебса, народный трибун 64-го года Сервилий Рул разработал очень радикальный законопроект, который предусматривал наделение землей малоземельных или безземельных граждан. Причем под эту внутреннюю колонизацию отводились государственные земли в Кампании, на юге Италии, провинция Кампания. Также предполагалось купить за госсчет землю у частных владельцев по рыночной стоимости. Причем на покупку предполагалось истратить военную добычу, которую на Востоке захватывал прямо сейчас Гней Помпей. Кроме того, предполагалось продать государственные земли в провинциях с тем, чтобы на вырученные деньги купить землю в Италии. Для проведения этих мероприятий нужно было избрать комиссию децемвиров, то есть комиссию из 10, от слова децем, 10, которая была наделена одновременно финансовыми, судебными и административными полномочиями. И вот закон Сервилия Рула очень понравился сельскому плебсу, но кому бы он не понравился. Однако, сразу против выступил Сенат, то есть оптиматы, которые должны были понести главные расходы на поддержание своих бедных сограждан. Консул 63-го года Марк Тулий Цицерон в трех речах красноречиво доказал его неправомощность. Эти речи сохранились. Речи против Сервилия Рула переведены на русский язык. Каждый может прочитать. Цицерона поддерживают одновременно и патриции, и богатейшие плебеи, и всадники, которым было очень невыгодно терять контроль над провинциальными доходами. При этом городской плебс, даже бедный, скорее выступил на стороне оптиматов, что удивительно, а не на стороне своих сельских собратьев, потому что к тому времени уже поколение, наверное, сменилось с тех пор, как римский городской плебс или частично, или полностью порвал со своей сельской жизнью и довольно давно уже привык к их хлебным раздачам, раздачам продовольствия, организации городских зрелищ, в первую очередь, конечно, колесничьих гонок, после этого гладиаторских боев, следующее по популярности шоу римского времени. Как-то сейчас на слуху в основном гладиаторы. Нет, любимое развлечение римлян были гонки на колесницах. Гладиаторы все-таки чуть менее. И возвращаться на землю к тяжелому труду крестьянина, городскому плебсу не хотелось, хотя им предлагали. И вот, используя все эти настроения, Цицерон создает Сервилию Рулу самое сильное противодействие даже в народном собрании. Понимая, что ничего не выйдет, Сервилий даже не стал выносить законопроект на голосование. Однако страсти по этому поводу кипели невероятные. И не успели они отшуметь, как в Риме происходят куда более бурные события, которые отражены в историографии, в художественной литературе, и получили они общее название заговора Катилины. 63-62 год до нашей эры молодой человек, молодой римский аристократ Кателина буквально взбаламутил, взлихорадил вообще все римское итальянское общество. Звали его Луций Сергий Кателина, молодой соратник Суллы, смелый, умный и очень жестокий человек. Награбил огромные состояния во время сулланских проскрипций, но все растратил. Чтобы получить некую компенсацию за свои траты, он прибег к испытанному римскому средству, а именно набился в командировку в провинцию, чтобы ограбить провинцию и снова разбогатеть. Однако, ему не удалось легально пройти в консулы, это важно. И вот тогда, проиграв выборы, он решил завладеть консульством силой. И вот именно для этого-то он заговоры составил. Чтобы привлечь к себе как можно больше сторонников, Кателина всем обещал, что когда он станет консулом, то проведет полную отмену долгов. То есть, все, кто кому что был должен, больше никому должен ничего не будет. И лозунг отмены долгов находит широчайший отклик. Потому что в 60-е годы до нашей эры в Италии масса сельского агрокультурного субстрата, мелких землевладельцев, в том числе и ветеранов, что особенно опасно, оказываются все чаще в числе должников. Причем должников таких, что они, скорее всего, с долгами не расплатятся самостоятельно никогда. На дворе царит товарное производство. И разорение мелких хозяйств через их закредитованность – это обычное явление. Много должников было и внутри самого города. Ну, когда я говорю «город», я это, значит, подразумеваю только Рим, вслед за римлянами, которые, как правило, никак город не называли, просто говорили «город», и всем было ясно. Мы про Рим. Все остальные города не вполне города по сравнению с этим вечным городом. Так вот, масса должников была в городе, да элементарно, как и сегодня, как и в наши дни, по квартирной плате. Они просто не тянули коммунальные услуги, как мы сейчас сказали, да, и арендные платежи. Должников было очень много и среди крупных землевладельцев, аристократов. Просто почему? Потому что они, как и Кателина, кстати, занимались раздачами, кормили своих клиентов, тратили просто огромные деньги на подкуп избирателей. И даже очень большие состояния могли растаять при неудачном стечении обстоятельств в один момент. Приходилось взять долги. Словом, самые разные слои населения, от самых бедных и незнатных до самых богатых, с удовольствием прислушались к риторике Кателины. Ну и опираясь на всеобщую поддержку, Кателина мечтал захватить власть и использовать ее в своих интересах. Ну и в заговоре Кателины переплеталось недовольство. Как в зеркале отражалось недовольство самых разных слоев населения. Ну и, конечно, все это было помножено на личные авантюрные качества Кателины и чаяния группы заговорщиков. Был он там, конечно же, не один. Однако, вот когда нету однородной, слитной, классовой базы выражения собственных интересов, например, собственного недовольства, а есть опора на разнообразные, вообще никак не связанные экономические круги, то это дело будет крайне, крайне непрочным. Что и получилось. Кателине очень не доверяли городские жители и сельские должники, которые видели совершенно справедливо в нем не защитника своих интересов, а человека, который, скорее всего, их обманет, потому что преследует личные цели. Наиболее прочная поддержка проистекала из среды разорявшихся или уже разорившихся сулланских ветеранов. Ну, просто потому, что Кателина, они помнили это, был сторонником Суллы довольно верным. Ну и, конечно, мечта-то была ровно одна. Когда Кателина встанет во главе государства, устроить проскрипции еще раз и снова разбогатеть. И очередной раз на острие общественной справедливости встал незаменимый Марк Тулий Цицерон, консул 63-го года. После того, как на выборах в консула Кателина провалился, он вынужден был покинуть Рим и уехать в Этрурию. А там как раз начинались очередные волнения среди местного населения. Сторонники Кателины начинают там незаконную мобилизацию и собирают войско до двух легионов. С одной стороны, это ядро их, это ветераны Суллы, часть местных этрусских землевладельцев, разорившихся. Кателина возглавляет войско и открывает военные действия против сената и консулата. против отрядов Катерины собирают армию, которая в битве при Пистории в 62 году разбивает Кателину. Сам он погиб в бою, судя по всему. Всего лишь тень законопроекта Сервилия Рула, который был настолько смелым, что его даже до голосования не стали вносить, но какую он вызвал бурю эмоций, и тем более заговор Кателины, вот это отражение серьезнейшего внутриполитического кризиса Римской Республики. К 60-м годам первого века до нашей эры происходит размежевание сельского и городского плебса. Вдобавок ко всему, я уже говорил, что вся Италия в это время – это сгусток противоречий, нерешенных экономических интересов, политических нестыковок, когда у вас производительные силы и производственные отношения не совпадают с общественными отношениями. То есть у вас рабовладение в базисе экономики и демократическое мелкотоварное управление полисного типа во главе общества стоит. Сельский плебс добивался земли. Горожане этого, прямо скажем, для себя не очень-то хотели. Сельские жители вполне обоснованно смотрели на горожан, как на тунеядцев, которые вообще ничего не делают и только требуют хлеба и зрелищ. При этом народное собрание в Риме, которое принимало законы, в том числе аграрные, составлялось в основном из городских жителей. И поэтому все слабее и слабее отражало интересы сельского населения. А сельское население в любом случае, даже в сверхурбанизированной Италии того времени, это большинство населения. Поэтому сельские плебеи все меньше видят смысла собственного участия в народном собрании. И они возлагают надежды на получение земельных участков не через народное собрание или народных трибунов, а через победоносных военачальников. Вот записаться в армию, пойти на войну и там отхватить себе кусок земли. Вот на это крестьяне рассчитывают. И сельские жители массово идут в армию, чтобы после службы получить тот самый демобилизационный земельный бонус плюс денежную премию, на которую можно будет начать какое-то самостоятельное хозяйство. И это, конечно, даже не постепенно, я хотел сказать слово постепенно, это неправильно, это приводит к быстрому упадку значений народных собраний. И, конечно, к резкому возрастанию политической роли армии и, самое главное, командиров армии. Римская армия начинает быть крупнейшей социальной силой. Конечно, не самой крупной, но очень крупной, которая вполне сопоставима с сенатом, с народным собранием, с чем угодно. И войска ведь воюют далеко не только с внешним врагом, но и становятся сильнейшим орудием в социально-политической борьбе. Потому что очень мало кто понимает до сих пор, что армия – это не только инструмент внешней политики. Армия – это важнейший социализирующий институт. Когда самая политически активная часть населения, а это, как это ни странно, мужчины молодые, все служат в армии, они спаяны едиными интересами, единой дисциплиной, единым пониманием того, как надо и как должно быть устроено общество, чем вполне пользовались римские политики того времени. Это, во-первых. Во-вторых, армия может вполне исполнять функции полиции или национальной гвардии, внутренних войск. Вот посмотрите, после разгрома заговора Катерины в Риме и Италии начинали, прямо скажем, с большой тревогой поглядывать на восток, откуда должен был вернуться Помпей с победоносной армией, разбившей Митридата VI. Опасались, что Помпей просто захватит власть в государстве, как когда-то сделал Сулла. Ну и сенатская знать, и популяры, то есть и оптиматы, и популяры, они побаивались возвращения Помпея. Однако Помпей был весьма политичен, он рассеял тревоги столичных политиков, и в 62 году, как и предписывала Конституция, сразу по возвращению в Италию, он распускает войска и, конечно, не ведет их на Рим. После подавления заговора Кателины политическое положение для установления диктатуры было очень неблагоприятным. Слишком ярко выступил Кателина, в том смысле, что он выступил с очень сильно шкурных позиций, ярко выраженных, и слишком легко его разбили с одной стороны. С другой стороны, всем был памятен Луций Корнелий Сулла. И какое кровопролитие он устроил во время взятия города Рима. Сенатская аристократия и так-то боялась легионов Помпея. И, конечно, после роспуска приложила буквально все силы, чтобы унизить полководца, который принес славу римскому оружию на Далеком Востоке. Ему отказали в консульстве на следующий год. Сенат не утвердил основную часть его распоряжений, которые он делал на Востоке, и провалил законопроект народного трибуна Флавия, который предполагал наделение ветеранов Помпея земельными участками в приоритетном основании. Ну и Помпей оказывается в довольно затруднительном положении, потому что военачальник победоносный одержал невероятное количество побед, разбил войска, вдумайтесь, 22 восточных царей, царьков, князей, словом, правителей разного калибра, отлично выстроившие дела в восточных провинциях, просто в результате интриг в Сенате оказался перед опасностью полностью потерять свой авторитет. Да бог с ним, с авторитетом, он мог просто потерять свое состояние. Ну а Сенат грозил аннулировать его распоряжение на Востоке, что просто подорвало бы его политическую карьеру. И он в окончании всего не может выполнить священную обязанность любого военачальника со времен все того же Гая Мария и Суллы, а именно наделить своих ветеранов земельными участками. И тут-то Помпей сорвался с цепи, потому что он принялся действовать невероятно энергично и решительно. Он договаривается с двумя наиболее крупными политическими фигурами своего времени, а именно Марком Крассом и Гаем Юлием Цезарем. И вот это негласное соглашение о совместной борьбе с сенатской олигархией было заключено в 60-м году нашей эры и получило условное название Первого Триумвирата. Вы, самое главное, не забывайте, что это именно условность. Сами себя триумвирами эти люди не называли никогда. Потому что официально они в отношения триумвирата не вступали. Это было именно негласное соглашение. По характеру Первый Триумвират был соединением различных антисенатских, антиолигархических сил. Во-первых, это полководец Помпей, который опирается на собственных ветеранов, Марк Красс, которого поддерживали всадники, кстати, один из богатейших людей Рима, а может быть и богатейший, герой подавления восстания Спартака, именно на нем была кровь рабов, и Гая Юлия Цезаря, невероятно знатного, просто чудовищно знатного, в отличие от Помпея, который происходил из плебеев, и одного из наиболее популярных среди городского плебса политиков. Почему он был популярен среди городского плебса? Просто потому, что он все свое состояние буквально до сестерция тратил на организацию хлеба, зрелищ, продовольственных раздач, гладиаторских игр и так далее. Подкупа избирателей, разумеется. То есть, был очень приятен всем. То есть, видно, что у участников интересы-то были разные, как и точки опоры. Помпей добивался утверждения всех своих распоряжений на Востоке. Он стремился там утвердиться на Востоке. Ну и, конечно, земли для ветеранов. Цезарю как воздух нужно было какое-то консульство в какой-то из годов для того, чтобы расширить свое политическое влияние и поправить финансовые дела. Ну, а Марку Крассу власти, наместничество в провинциях, ну и, конечно, удовлетворение интересов всаднического сословия. Вот такая мощная антисенатская коалиция, с одной стороны, предопределила ее огромную роль в государственных делах Рима на буквально следующее десятилетие и гарантировала ее внутреннюю слабость и нестабильность. Но сначала были успехи, потому что в 59 году до нашей эры Юлия Цезаря наконец выбирают консулом. Во время консульства Цезарь проводит несколько важных законов. Были приняты аграрные законы о разделе кампанских земель. Это в первую очередь в интересах ветеранов Помпея. Все законы Помпея на Востоке были утверждены. Ну, а в интересах всадников был проведен законопроект о снижении откупной суммы налога с провинции Азии на 1/3. То есть, откупщикам в Азии стало легче и выгоднее работать. Проведение мероприятий проходило в жестокой вооруженной борьбе. То есть, не нужно думать, что Рим, который являлся правовым государством, это в самом деле было так, там был примат права, что это право было такое же, как сейчас. Улицы и особенно форум Рима буквально кишели вооруженными людьми, происходили настоящие уличные бои, какая-то кабацкая резня между оптиматами и популярами. между сторонниками триумвирата и противниками триумвирата. Все же располагали собственными клиентеллами. Ну, а легионы для наведения порядка в Рим войти не имели права. Когорт же стражи, которые стояли в Риме, явно не хватало, чтобы навести полный порядок. Это, во-первых. Во-вторых, многие из них сами поддерживали или одних, или других. Борьба достигла такой остроты, что консул суфект Цезаря, Бибул, фактически был отстранен от должности. На вмешательство отдельных трибунов, которые накладывали вето на законы Юлия Цезаря, не обращали никакого внимания. Ну и вообще, вот консульство Цезаря 59 года превратилось в настоящее единоличное правление. В собственных интересах Цезарь добился назначения после консульства наместником в Цизальпинскую, то есть проконсулом, одновременно в Цизальпинскую и Нарбонскую Галлию сроком на 5 лет с правом набора 2 легионов. Понятно, это было самое главное, это был его финансовый лифт. Если консульство это был лифт социально-политический, то проконсульство в Галлии это был лифт финансовый, он собирался вывести оттуда максимальное количество денег и ресурсов. Ну, а особенно то, что Цезарь проводил свои законы через народное собрание в обход Сената, давало ему огромный авторитет среди простого населения. Ну и перед отъездом из Рима на службу в Галлию Цезарь предпринял меры, чтобы сохранить свое влияние в Риме. В частности, он попытался использовать в своих интересах лично обязанного ему народного трибуна 58 года еще одного известного римского политика Публия Клодия Пульхра. Клодий тоже происходил из патрицианской римской семьи. Пульхр тоже происходил из знатной патрицианской семьи, но в то время это уже было вполне возможно. Исходя из финансово-политических соображений, он был усыновлен знатным богатым плебеем и перешел в плебейский род. Цезарь поддержал Клодия. Он спас его от обвинения в религиозном преступлении. Содействовал избранию на должность народного трибуна. Ну и Клодий, уже будучи трибуном, никогда не упускал из виду интересов Цезаря. Но, однако у Пульхра была и собственная политика. То есть это поддержка городского плебса. Он энергичнейшим образом боролся с оптиматами. Выдвигал широкую программу демократических преобразований. Ему удалось провести через народное собрание 4 очень важных закона. Это отмена платы за раздаваемый хлеб, восстановление коллегий, в которые могли объединяться городские жители по кварталам. Мы помним, что при Суле это было все отменено. И ограничение власти цензоров, упорядочение работы народных собраний. Последний закон вот в чем состоял. Высшие магистраты имели право наблюдать за небесными явлениями накануне и во время народных собраний. И под предлогом того, что они неблагоприятны, значит, боги не разрешают собирать народное собрание, а значит, их можно распустить. Ну, а теперь магистратам запретили наблюдать за небесными знамениями, сказав им «don't look up», потому что вы мешаете работе народных собраний. Законы Клодия создали ему, в том числе, очень большую популярность и способствовали росту активности плебса в квартальных коллегиях, ну и, конечно, в народном собрании. Большинство плебса шло за Клодием, и это обеспечило ему поддержку народного собрания. И вот, заручившись такой поддержкой, Клодий Пульхр нанес, наконец, удар наиболее ревностным представителям консервативного большинства сенаторов – Марку Тулию Цицерону и Катону-младшему. Цицерон, обвиненный в противозаконной казни, ну, то есть без суда и следствия, сторонников Катилины, был осужден на изгнание с конфискацией имущества. Мы помним, чем закончилось восстание Катилины? Сражением. Ну, Катилина сам погиб, он негодяй и мерзавец. Все понятно. Но сторонники-то его тут при чем? Они должны быть осуждены, лишены гражданства и только тогда казнены. А их убили просто так, фактически. Это незаконные репрессии. Вы что, как Сулла себя ведете, как бы спросили у Цицерона? Что было очень серьезным обвинением. То есть Цицерон был осужден на изгнание с конфискацией. Очень серьезно его обвинили и применили очень серьезный закон к нему. Катона послали на остров Кипр с неким поручением. Тоже почетная ссылка, его нужно было удалить из города. Клодий собирает группы своих сторонников, которые буквально начинают уличный террор против оптиматов. Триумвирам было очень выгодно противопоставить сенату популяров, ибо их взаимная борьба ослабляла и тех, и других. Ну, а Клодий и его сторонники совершенно игнорировали интересы сельского плебса и даже не думали о проведении аграрных законов. Конечно, это не могло не ослаблять демократического движения. Вот примерно так происходила борьба в Риме в тот момент, когда республика, с одной стороны, казалась спасена. Вот смотрите, Суланскую энергию победили, то есть отменили все его эти ужасные антинародные законы. Заговор Катерины провалился. Но задайте себе вопрос, а вот на таком фундаменте можно было построить хоть сколько-нибудь прочное здание? Наверняка ведь нет. И пока все держалось только на вполне конкретных заслуженных личностей. Одна из таких личностей, которая является деятелем не просто римской истории, а без преувеличения мировой истории, прямо сейчас приступает к превращению Римской Республики в Римскую империю, завоевав Галлию. В следующий раз мы поговорим о гальских войнах Гая Юлия Цезаря. На сегодня все. Оставайтесь с нами.